Александрович Семенов, космический Маугли, приближался. Сейчас до него было 200 метров, и когда Майка давала на мониторе увеличенное изображение, можно было рассмотреть даже его ресницы. Это был ребенок, мальчишка 12 лет, угловатый подросток, костлявый, длинноногий, с острыми плечами и локтями. Ой, но этим сходство с обычным мальчишкой и ограничивалось. Только глаза у него были живые, большие и темные. Он был совсем голый, но без всяких следов этой трогательной детской незащищенности. Он был костлявый и жилистый. И когда он подошел еще ближе, стали видны страшные рваные шрамы на левом боку до самого бедра, на ноге и глубокая вдавлена посередине груди. Да, видно, нелегко ему здесь пришлось. Планета старательно жевала и грызла человеческого детеныша, но, видимо, привела-таки его в соответствии с собой.
Вы слушаете радиоспектакль по повести Аркадия и Бориса Стругацких «Малыш». Часть вторая.
Смотри, как он стоит. Поза какая-то нечеловеческая. Так люди не стоят, никогда не стоят.
Ну да, левая нога отставлена, а на нее опирается. Согнута в голени. Левое плечо выставлено.
Смотрите, сел.
Трудно то, что он сделал, назвать сел. На левую ногу присел, а правую вытянул. Так и минуту не просидишь. Даже смотреть-то неудобно, не то что...
Лицо. Смотрите на лицо.
Неожиданно его лицо ожило. Нет, не ожило, а взорвалось движениями. Все мышцы разом пришли в движение, и каждая самостоятельно, и каждая беспрестанно, и каждая необычайно сложно. Это не была болезненная конвульсивная дрожь, агония, паника. Это был танец мускулов, если так можно выразиться. Осмысленный, определенный. И вдруг заплясали плечи, грудь, запели руки, и сухие прутья затрепетали в сжатых кулаках. Принялись скрещиваться, сплетаться, бороться. Это длилось не больше минуты, но у меня зарябило в глазах. А затем мальчик вдруг легко поднялся, шагнул через прутья и исчез в мертвом пространстве.
Вы слушаете радиоспектакль по повести Аркадия и Бориса Стругацких «Малыш». Глава 5. Люди и нелюди.
Эй, на борту! Почему вы молчите? Яков! Яков! Вы слышите меня? Почему молчите?
Слышу.
Что произошло?
Я не берусь рассказывать.
Он разговаривал. Это он разговаривал.
Что он делает сейчас?
Сейчас, Геннадий, он ушел в мертвое пространство.
Возможно, он пошел к люку.
Следите за люком. Если он войдет, сообщить. А самим запереться в рубке.
Что у вас сейчас? Зачем вы справитесь?
Не понял, Геннадий.
Запритесь, понимаете? Запритесь, если он войдет в корабль.
Жду вас через час. Зачем вас управились?
Что надо запереться, я понял. Но где вы нас ждете через час? Где?
Что с вами, Яков? Вы меня слышите?
Слышу вас отлично.
Отлично.
Слышим.
Вы сказали, что ждете нас через час. Где?
Я этого не говорил.
А не пора ли нам обедать? Стась, Майя. Комов скоро спустится.
Ничего не понимаю. Это я?
Что происходит, Яков? Вы что, издеваетесь?
Это он. Это же он. Он там.
Кто он?
Черт. Киберы забарахлили.
Ой, не могу. Ой, не могу.
Что происходит?
Ничего особенного, Геннадий. Недоразумение. Клиент разговаривает нашими голосами. Мы его слышим через внешнюю акустику. Маленькое недоразумение, Геннадий.
Понятно. Вы его видите?
Нет. Хотя, впрочем, подождите, он появился.
А теперь пропал.
А, вижу.
А мы нет.
Стойте. Он идет ко мне.
Стась, ты видишь его?
Нет.
И я тоже.
Мы видели Комова, взлетную полосу, айсберг вдали. Но мальчика нет.
Подходит. Сейчас я буду занят, не отвлекайте меня. Продолжайте внимательно следить за окрестностями.
Мы с удивлением увидели, что Комов сел, но мальчика по-прежнему видно не было.
Фантастика!
Да уж.
Комов на связь больше не выходил, а в рубке было тихо, и я опять предался размышлению. Аборигены, воспитавшие мальчика, не давали мне покоя. Во всяком случае, стоит признать, что они гуманны, в самом широком смысле слова, какой только можно придумать, раз они спасли этому мальчику жизнь, и что они гениальны, ибо сумели воспитать его похожим на человека. Ничего, может быть, не зная о руках и ногах.
Стась!
Чё?
Посмотри на экран.
Что случилось?
Ничего себе не вижу. Над горами!
Да! Именно над горами.
Боже мой, что это такое?
Я не знаю.
А давно?
Не знаю. Я заметил эту штуку минуты две назад. Думал, смерч.
То, что я увидел, действительно можно было принять за смерч. Над бледной линией хребта поднималось что-то вроде длинного тонкого хлыста. Черная кривая, словно царапина на экране. Этот хлыст едва заметно вибрировал, гнулся, иногда словно бы приседал. Снова распрямлялся, он торчал над хребтом, до которого было по крайней мере километров 10. Словно кто-то высунул из-за вершин исполинское удилище.
Они?
Невозможно, чтобы это было естественное.
Да, и невозможно, чтобы это было искусственное.
Надо сообщить Комову.
Комов отключился.
Какая у этой штуки высота-то, а?
Ну, я не знаю, около 600 метров.
Ёлки-палки, а.
Смотрите! Третья!
Третий ус.
Да. А что делать? Вандер, а что же делать-то, а?
Смотрите, пропали.
Пропали.
А, действительно. Ох, странно это. Были и нет.
Комов вернулся замерзший, но возбужденный и радостный. Мы сразу рассказали ему об этих странных усах над хребтом, как они незаметно появились и внезапно пропали, как только он расстался с мальчиком.
Да, что и говорить, странно. Но это еще не самое странное. Сегодня меня, знаете ли, трудно удивить. За эти часы я наслышался такого. Кое-что, конечно, нуждается в проверке. Но вот вам два фундаментальных факта. Во-первых, малыш, его зовут Малыш.
Ясно.
Уже научился бегло говорить и понимать практически все, что говорят ему.
Так.
Это мальчишка, который за всю свою сознательную жизнь ни разу не общался с людьми.
Что значит бегло? После нескольких часов общения бегло?
Да, после нескольких часов общения бегло. Но это во-первых. А во-вторых, малыш пребывает в совершенной убежденности, что он единственный обитатель этой планеты.
Как единственный?
Какой же он единственный?
Малыш совершенно убежден, что кроме него на этой планете нет ни одного разумного аборигена.
Да.
Но хватит разговоров, у нас много работы. Завтра утром малыш намерен нанести нам официальный визит.
Вы слушаете радиоспектакль по повести Аркадия и Бориса Стругацких «Малыш». Глава 6. Нелюди и вопросы.
Мы проработали всю ночь.
Дай мне эту деталь.
Эту?
Нет, это от кристаллофона.
В кают-компании был оборудован импровизированный диагностер с индикатором эмоций.
Держится на соплях.
Мы с Вандерхуза собрали его буквально из ничего. Приборчик получился маломощный, хилый, с безобразной чувствительностью.
Но какие-то физиологические параметры он мерил более или менее удовлетворительно.
Но фиксирует, Геннадий, увы, только три позиции.
Покажите.
Ярко выраженные отрицательные эмоции – это красная лампочка и соответствующий сигнал. Ярко выраженные положительные эмоции – зеленая лампочка и тоже соответствующий сигнал. И вся остальная эмоциональная гамма – белая лампочка.
Да, небогато.
Ну а что делать? В медотсеке прекрасный стационарный диагностер. Но ведь малыш не согласится ни с того ни с сего туда лечь. Как вы, Геннадий, полагаете?
Полагаю, что вряд ли.
Ну, конечно.
Так, теперь надо решить, кто будет дежурить на посту у вас, следить за усами. Понятно. Итак, работать на диагностере может только Вандерхузен.
Ага.
Поддерживать диагностер в рабочем состоянии Попов.
Так, понятно. Ну, хорошо. Всего доброго.
Диагностер работает нормально. Красная лампочка.
Майя, подождите. Вы все сможете слышать через интерком с усилителем. А потом, по некоторым соображениям, я считаю нежелательным присутствие женщины на первой беседе с малышом. А теперь всех прошу занять свои места и приготовиться.
Малыш явился в 9:40 по бортовому времени. Он остановился в дверях, вцепившись левой рукой в косяк и поджав правую ногу. Наверное, целую минуту он разглядывал нас по очереди сквозь прорези своей мертвенной маски. Вблизи он производил еще более странное впечатление. И неестественная поза, и блестящая зеленовато-голубая кожа, и диспропорции тела, и длинные узкие ступни ног. Он, кстати, не оказался таким уж маленьким, ростом с майку. Взгляд его остановился на Вандерхузе. Наш капитан с некоторой нервностью взбил согнутым пальцем свои бакенбарды и, вопреки инструкции, слегка поклонился, не произнося ни слова.
Феноменально.
Бакенбарды Вандерхузе малышу явно понравились. Капитан искательно улыбался, и тотчас лицо малыша ожило. Вандерхузе был награжден целой серией ужасающих гримас, мгновенно сменявших друг друга. Потом малыш неожиданно скользнул к экрану видеофона и посмотрел на Комова.
Что это?
Видеофон.
Да. Все движется и ничего нет. Изображение.
Малыш, вот еда. Хочешь поесть?
Еда отдельно? Это еда? Не похоже. Шарада.
Не похоже на что, малыш?
Не похоже на еду.
Все-таки попробуй.
Я понимаю. Это ваша еда. Я так не ем.
Смотри, как надо. Смотри. Беру меренгу. Вот. Несу ко рту.
Нельзя. Ничего нельзя брать руками в рот. Будет плохо.
Малыш, а ты попробуй. Ты прав, не надо. Что будем делать?
И тут произошла странная вещь. Малыш сел на левую пятку и сказал неожиданным баритоном.
Сверчок на печи. Чушь. Объясни мне снова, когда вы отсюда уходите.
Сейчас объяснить трудно. Нам очень-очень нужно узнать все о тебе. Ты ведь еще ничего о себе не рассказывал. Когда мы узнаем о тебе все, мы уйдем, если ты захочешь.
Ты знаешь обо мне все. Ты знаешь, как я возник. Ты знаешь, как я сюда попал. Ты знаешь, зачем я к тебе пришел. Ты знаешь обо мне все.
Почему ты думаешь, что я все это знаю?
Я размышлял. Я понял.
Это феноменально, но это не совсем так. Я ничего не знаю о том, как ты здесь жил до меня.
Вы уйдете сразу, когда узнаете обо мне все.
Да, если ты хочешь.
Тогда спрашивай. Спрашивай быстро. Потому что я тоже хочу тебя спросить.
Сначала расскажи мне, почему ты так долго прятался?
Хорошо. Курвиспад. Я давно знал, что люди придут снова. Я ждал, мне было плохо. Потом я увидел, люди пришли. Я стал размышлять и понял. Если людям сказать, они уйдут. И тогда будет хорошо. Обязательно уйдут. Но я не знал, когда. Людей 4. Очень много. Даже один.
Очень много, но лучше, чем
4. Я входил к одному и разговаривал ночью.
Шарада.
Тогда я подумал. Один человек говорит...
Говорить не может. Я пришел
к 4. Было очень весело.
Мы играли с изображениями.
Мы
бежали, как волна. Опять.
Шарада. Вечером
я увидел, один сидит
отдельно. Ты. Я
подумал и понял. Ты
ждешь меня. Я подошел. Чеширский кот. Вот так было.
Откуда ты знал, что люди придут снова?
Я размышлял и понял.
Геннадий Юрьевич, красный сигнал.
Малыш, а может быть, кто-нибудь рассказал тебе?
Кто?
Камни, солнце, кусты. Я один.
Я и мои изображения, но они молчат.
Нет.
Люди пришли и ушли. Я подумал и понял. Они придут снова.
А почему тебе было плохо?
Потому что люди.
Люди никому не вредят. Люди хотят, чтобы всем вокруг было хорошо.
Я знаю.
Я ведь уже говорил. Люди уйдут, и будет хорошо. Они уйдут
навсегда, и это хорошо.
Геннадий Юрьевич, красный сигнал, ну неужели вы не видите?
Малыш, откуда ты узнал, что если людям сказать, они уйдут?
Я размышлял.
Малыш, а как ты размышлял?
Это вопрос. По бим-бом брамселям.
Опять незнакомый баритон. Вандерхуза затравленно схватился за свои бакенбарды, и малыш сейчас же поглядел на него.
Феноменально.
Я всегда
хотел узнать,
почему длинные волосы на щеках.
Зеленый сигнал. Положительные эмоции.
Яков, ответь малышу.
Ну, как тебе сказать, мой мальчик? Бакенбарды, ну, это красиво. Это мне нравится. Ну, по-моему, это, я не знаю, достаточное объяснение, как ты полагаешь?
Красиво. Нравится.
Колокольчик.
Нет, ты не объяснил,
но так бывает.
Почему только на щеках? Почему нет на носу?
А на носу некрасиво. И в рот попадают, когда ешь. И...
Правильно.
Сверчок на печи.
Вандерхуза явно льстила, что его бакенбарды, служившие до сих пор только объектом более или менее плоских острот, сыграли такую заметную роль в контакте и настроили малыша на положительные эмоции. Но тут настала моя очередь. Малыш неожиданно глянул мне в глаза.
А ты?
Что я?
У меня вопрос к тебе тоже всегда, но ты боялся. То большое, теплое с огоньками делает ровную землю. Что это?
Машины, киберы.
Киберы? Живые?
Да нет, это машины, мы их сделали.
Феноменально! Кибер! Феноменальная игра! Щелкунчик.
Что значит щелкунчик?
Не знаю, просто слово.
Приятно выговаривать.
Чеширский кот. Щелкунчик.
Малыш, а откуда ты знаешь эти слова?
Помню. Два больших ласковых человека. Гораздо больше, чем вы.
По бим-бом-брамселям. Щелкунчик. Сверчок на печи.
Мари.
Мари. Сверчок кушать хочет.
У меня мороз пошел по коже. А Вандерхуза побледнел, и бакенбарды его отвисли. Малыш говорил баритоном. Закрыть глаза, так и видишь перед собой огромного, полного крови и радости жизни человека. Бесстрашного, сильного и доброго. И вдруг малыш заговорил другим голосом.
Кошенька моя, ласенька, колокольчик,
опять мокренький.
И ты все это помнишь?
Конечно. А ты разве не помнишь все?
Нет.
Странно. Но ответь мне, что вверху?
Вчера ты сказал, звезды.
Что такое звезды?
Комов принялся рассказывать, а малыш заметался по кают-компании, трепеща от возбуждения интереса. Была у него такая манера слушать новое. У меня зарябило в глазах, я зажмурился и стал думать, как же это аборигены не объяснили малышу таких простых вещей? И как они исхитрились так его одурачить, что он даже не подозревал об их существовании? И как это малыш умудряется помнить так точно все, что слышал во младенчестве? Как это в сущности страшно? Особенно то, что он ничего не понимает из запомненного. Тут Комов замолчал, В нос мне ударил резкий запах нашатырного спирта, и я открыл глаза. Малыша в кают-компании не было. Только слабый, совсем прозрачный фантом быстро таял посреди комнаты.
Геннадьевич, куда это он почесал? Что-нибудь случилось?
Нет. Майя?
Да.
Усы эти появлялись?
8 штук. Только сейчас пропали, а то торчали вдоль всего хребта. Причем цветные, желтые, зеленые. Так. Я сделала несколько снимков.
Молодец. Теперь имейте в виду, Майя, при следующей встрече обязательно будете присутствовать вы. А вы, Стась, передайте запись встречи в экстренных импульсах в центр.
Угу.
Кстати, проглядите радиограммы. Я думаю, в нашем распоряжении еще 3-4 часа. Потом он снова придет.
Я пошел к Майке. Она явно была чем-то расстроена.
Тебе его жалко?
Не знаю. Почему жалко? Я бы сказал, жутко. А жалеть? Почему, собственно, я должен его жалеть? Он бодрый, живой, совсем не жалкий.
Я не об этом, о другом. Вот я слушала, и мне тошно делалось, как Комов себя с ним держит. Ведь ему абсолютно наплевать на мальчишку.
Ну, что значит наплевать? Комову надо установить контакт. Он и проводит определенную стратегию.
Я это понимаю. От этого меня, наверное, тошнит. Малыш-то ничего не знает об аборигенах. Слепое орудие.
Так, ты что, не хочешь, чтобы контакт состоялся?
Да хочу, наверное. Ну вот послушала я эту вашу беседу, я не знаю. Я все не так представляла.
Нет, здесь дело не в этом. Я догадываюсь, что с тобой происходит. Ты думаешь, что он человек?
Не знаю, допустим.
Да тебя просто сбивает все, что у него есть человеческого. Но это же только снаружи. А ты подойди с другой-то стороны. Все не как у людей. Фантомы, мимикрия, говорить научился за несколько часов. И подумай только, помнить, что было с тобой в грудном возрасте. А может быть, как знать и в утробе матери. Понимаешь ты?
Понимаю. Ну и что?
Пост у вас.
Да?
Да.
Малыш приближается, все по местам. Попов, смените Глумову на посту. Майя в кают-компанию.
Иди, посмотри на него вблизи, сосуд скорби.
Пост у вас.
Да.
Сколько усов на горизонте?
6. 3 белых, 2 красных и 1 зеленый.
Вот видите, Геннадий, строгая закономерность. Малыш к нам, усы наружу.
И тут наступила тишина. По-видимому, появился малыш. Я весь обратился вслух. Слышимость была прекрасная, я даже слышал дыхание Майки. Быстрое и взволнованное.
Мама! Мама!
Я мгновенно понял, что малыш увидел Майку.
Ты снова пришел, малыш?
Вот вопрос. Почему мне всегда все интересно? Почему всегда вопросы? Ведь мне от них нехорошо. Иногда приходит ответ, это хорошо. Шарада. Иногда ответа не приходит, это беда. Значит, вопросы идут снаружи, правильно?
Я боюсь, малыш, ответить неправильно или не точно. Когда я узнаю о тебе все, я смогу ответить без ошибки. Расскажи нам о себе.
Спрашивай, узнавай. Узнавай скорее. Хорошо, я расскажу сам. Был корабль, только больше твоего. Теперь он съежился, а был очень большой. Это ты знаешь сам. Потом было так.
Мари! Мари! Мари!
Шура! Где ты, Шура? Больно? Что случилось? Где ты? Я ничего не вижу. Шура! Да, вижу, Шура. Больно как. Помоги мне, я ничего не вижу.
Так было долго. Я устал кричать, я заснул. Когда я проснулся, было темно, как раньше. Мне было холодно. Я хотел есть. Я так сильно хотел есть, и чтобы было тепло, что сделалось так. И потом...
Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-
сказать. Так я буду рассказывать столько времени, сколько я живу. Что делать?
И тебя накормили? Согрели тебя?
Стало так, как мне хотелось. И с тех пор всегда было так, как мне хотелось. Пока не прилетел первый корабль.
А что это было?
А, понимаю. Ты совсем не умеешь, но я тебя понял. Но я не могу ответить. Дай мне слова. Ты дал много слов, но не все. Не те.
Малыш, а какого это было цвета?
Никакого. Цвет – это когда смотришь глазами. Там нельзя смотреть глазами.
Где там?
У меня. Глубоко в земле.
А как там на ощупь?
Прекрасно.
Удовольствие.
Чеширский кот. У меня лучше всего. Так было, пока не пришли люди.
Ты там спишь?
Я там все. Сплю, ем, размышляю. Только играю здесь, потому что люблю глядеть глазами.
А когда ты двигаешь лицом, что это?
Мама. Лицо, руки, тело, камни, ветки, вещи для размышления. Этих вещей много.
Малыш, хочешь, мы возьмем тебя к нам?
Куда?
К себе, туда, откуда мы пришли. На землю, где живут люди.
Нет, к тебе я не хочу. Люди беда. Нет, к тебе я не могу. Страх.
Ну, хорошо. Я больше не буду тебя спрашивать. Задавай вопросы ты. Ты ведь любишь?
Нет. У меня много вопросов. Почему падает камень, почему пальцев 10? Но я не буду тебя спрашивать.
Сейчас плохо. Ты не можешь.
Ко мне я не могу, к тебе. Шарада. Слов нет.
Значит, люди не могут уйти. Я прошу, думай, что делать. Размышляй быстрее, потому что мне хуже, чем вчера. А вчера было хуже,
чем позавчера.
Наступило молчание, а через секунду я увидел на экране, как малыш вихрем мчался к сопкам через строительную площадку. И сейчас же, как по команде, исчезли разноцветные усы над хребтом. Я просидел на посту весь вечер и половину ночи. Ни вечером, ни ночью малыш больше не появлялся. Усы тоже не появлялись. И майка тоже.
Вы слушаете радиоспектакль по повести Аркадия и Бориса Стругацких «Малыш». Глава 7. Вопросы и сомнения.
Ну, я хочу сказать, что вчера вечером была радиограмма от Горбовского.
Леонида Андреевича?
Да. Он самым деликатным образом, но совершенно недвусмысленно просил Комова не форсировать контакт. И он снова намекал, что был бы рад к нам присоединиться.
И что?
И что Комов?
Ну, что Комов? Комов высказался об этом непочтительно. Устно, конечно. Ответил же в том смысле, что благодарит за совет.
Идет.
Да. Ну что? Хотите знать мои предварительные соображения, а?
Интересно.
Ну, конечно.
Могу сказать. Аборигены удивительно смелые и знающие экспериментаторы. Да-да. Они изменили физиологию малыша. Они частично изменили и его анатомию. Они невероятно расширили активную область его мозга. Они снабдили его новыми физиологическими механизмами. Они...
А зачем?
Ну, или. Или они попросту приспособили человеческого детеныша к совершенно нечеловеческим условиям жизни на этой планете, так. Или они использовали резервы человеческого мозга целенаправленно.
Ну, например.
Например? Ну, например, они стремились сохранить у малыша его младенческие воспоминания и впечатления с тем, чтобы облегчить ему обратную адаптацию, если он вновь попадет к людям.
Да, это может быть. Ведь он так легко сошелся с нами. Мы не кажемся ему ни уродами.
Ни чудовищами. Да.
Но я не исключаю возможности, что громадная память малыша, феноменальное развитие его звуковоспроизводящих центров, есть лишь побочный результат работы аборигенов над его мозгом.
А ведь это действительно именно так, наверное. Аборигены прежде всего должны создать между собой и им устойчивую связь.
А вот это уже не наверное, а вероятно в высшей степени.
Да,
иначе
да.
Не объяснишь такие факты, как...
Ну?
Спонтанное, внелогическое появление у малыша ответов на все вопросы, так?
Так, еще.
А вот исполнение всех его желаний.
Правильно, Стась, всех, и осознанных, и неосознанных. Еще.
И, ну, еще, ну, прикованность малыша к этому району планеты.
А, да, но сюда же надо отнести и сильное психическое напряжение, в котором пребывает малыш.
Да.
И сам он не в состоянии объяснить, чем, собственно, мешаем ему мы, люди. Очевидно, что мы мешаем...
Не ему.
Мы мешаем аборигенам.
Мы мешаем аборигенам. И тут мы вплотную подходим к вопросу о природе аборигенов. Да. Простая логика заставляет нас предположить, что аборигены являются существами либо микроскопическими, либо гигантскими. Так или иначе, несоизмеримы с физическими размерами малыша. Именно поэтому он воспринимает их самих и их проявления как стихию, как часть природы.
Да-да-да.
В общем, лично я склонен предполагать, что аборигены – это некие исполинские сверхорганизмы, чрезвычайно далекие как от гуманоидов, так и от негуманоидных структур, с которыми человечеству приходилось встречаться прежде.
Да, и мы знаем о них чрезвычайно мало. Но что мы о них знаем? Что видели? Усы? Эти чудовищные сооружения над горизонтом?
Или сооружения, или образование.
Да. Граф, может быть, и природное образование. Это все, что мы видели. Но мы еще слышали.
Да.
Слышали ни на что не похожие звуки, которые воспроизводил малыш, когда описывал свой дом.
Да.
Вот
да.
И все. А вопросов у нас много.
Да, вопросов много. Но вот мне больше всего хочется знать, почему аборигены отталкиваются от общения с нами.
Да, вот почему?
Ведь они отталкиваются.
Мне тоже так кажется. Но мы должны вступить в контакт. И реализовать его можно только через посредничество малыша. Так что надо сделать так, чтобы малыш полностью нам доверял. Более того, испытывал достаточно сильную в нас нужду. Сегодня я с ним встречаться не буду. Сегодня с ним будут Майя и Стась. Играйте с ним. Катайте его на глайдере. Не стесняйтесь хорошо. Ребята, веселее, проще. Представьте себе, что он ваш младший братишка.
Да-да,
Вундеркин.
Хорошо, конечно.
А я притаюсь и буду за всем наблюдать. Поэтому, молодежь, извольте экипироваться третьим глазом. И пусть он больше спрашивает, как можно больше. Чем больше, тем лучше. Ну, по местам, ребята.
Пошли,
по местам.
Пошли. Мы с Майкой нацепили пластинчатые обручи с третьим глазом. Простая остроумная штука, портативный телепередатчик, непрерывно передающий всю визуальную и акустическую информацию. И пошли бродить по окрестностям в надежде наткнуться на малыша где-нибудь в зарослях. Ох, жалкая была здесь растительность. Бледная, худосочная. Вялые синеватые листочки с металлическим отливом. Хрупкие узловатые веточки. Какая-то пятнистая оранжевая кора. В тени искрился иней. И странно было себе даже представить, что где-то бродит, ступая босыми пятками по заиндевелому песку, голый человек. Мы нашли его не сразу. Малыш! Малыш!
Он придумал?
Он размышляет. Трудный вопрос.
А как я узнаю, что он придумал?
Ты придешь.
И он сразу тебе скажет.
Мама! Мама!
Да, колокольчик.
Скажи еще раз.
Да, колокольчик.
Феноменально. Щелкунчик.
Мы тебя ждали, малыш.
Зачем ты меня ждал?
Ну как зачем? Мы скучаем без тебя. Нам без тебя плохо.
Тебе плохо без меня?
Да.
Тебе плохо без меня? Мне плохо без тебя, шарада.
Ну почему же шарада? Если бы мы не могли быть вместе, вот тогда была бы шарада. А сейчас мы встретились, можно поиграть. Вот ты любишь играть, но ты всегда играл один?
Нет, только сначала я играл один. А потом я играл на озере и увидел свое изображение в воде. Хотел с ним играть. Оно распалось. Тогда я очень захотел, чтобы у меня были изображения, много изображений, чтобы с ними играть. И стало так. Меня стало много. Меня стало много.
Он вскочил и легко побежал по кругу, оставляя свои диковинные фантомы. Черные, белые, красные, желтые. А потом сел и горделиво огляделся. И должен сказать вам, это было зрелище. Голый мальчишка на песке, и вокруг него дюжина разноцветных статуй в разных позах.
Пойдем поиграем, малыш.
Давай, пойдем.
Или хочешь, я покатаю тебя на летательной машине?
Ты будешь летать в воздухе, и все будет внизу. Горы, болото, айсберг.
Нет, летать – это обычное удовольствие. Это я могу сам.
Как сам?
Когда захочу,
Летаю.
Так полети.
Сейчас не хочу.
Сейчас мне удовольствие с вами.
Хочу играть. Где?
Побежали к кораблю.
Побежали, побежали, побежали.
Со стороны это выглядело, наверное, очень весело. Да нам и на самом деле было весело. Даже Майка в конце концов разошлась. Наверное, мы были похожи на расшалившихся подростков, которые удрали с уроков на берег океана, чтобы поиграть в мяч. Малыш придумывал правила на ходу. Он оказался невероятно вынослив и азартен. От нас столбом шел пар, мы задыхались, мы потели, но мы дрались до последнего. И вдруг все кончилось. Устал малыш?
Нет, вспомнил. Не могу забыть. Не помогает. Ничего не помогает. Больше не зови меня играть. Мне плохо, а сейчас еще хуже. Скажи ему, чтобы он думал скорее. Я разорвусь пополам, если он быстро не придумает. У меня внутри все болит. Я хочу разорваться. Никогда со мной так не было.
Как?
Чтобы я хотел для себя и не мог. А я хочу разделиться пополам. Сейчас я один, а чтобы стало два. Но я боюсь, поэтому не могу. Если будет очень болеть, перестану бояться. Пусть думает быстро!
Ну что ты в самом деле, малыш? Выбрось ты это все из головы. Просто ты не привык к людям. Надо чаще встречаться, больше играть.
Нет, больше не приду.
Ну почему же? Ведь было хорошо. Будет еще лучше.
Нет.
Есть другие игры. Не только с мячом.
Нет.
С обручем, с крыльями.
Нет.
Есть шахматы. Знаешь, что такое шахматы? Он стоял и слушал, глядя в сторону. Я рассказал про шахматы и начал судорожно вспоминать все игры, какие только знал.
Да, я приду.
Малыш, подожди!
Майка догнала его и пошла рядом. Потом она остановилась, а малыш побрел дальше.
Все в порядке.
А ты знаешь, я думаю, что в конце концов он привыкнет. Он привык... Майка, ты же третий глаз потеряла.
Я его не потеряла.
Вы слушаете радиоспектакль по повести Аркадия и Бориса Стругацких «Малыш». Глава 8. Сомнения и решения.
Малыш уходил от корабля прямо через дюны и заросли. Сначала третий глаз интересовал его. Он останавливался, снимал обруч, вертел его в глазах. И тогда у нас на приемном экране мелькало то бледное небо, то голубовато-зеленое лицо Маска, то заиндевелый песок.
По-моему, он движется без определенной цели.
Просто бредет, куда глаза глядят, подальше от нас.
Примерно через час малыш вдруг резко свернул к горам. Он брел по редколесью, перешагивая через сгнившие сучья среди корявых стволов по бурой, пропитанной ледяной влагой земле.
Прислушайтесь.
Похоже, что этот гул, это жужжание, это его песня.
А может быть, разговор с самим собой.
Потом малыш бежал. Он бежал очень быстро, но мы не слышали ни топота, ни дыхания. Только шумел ветер и мелькало солнце за путаницей голых деревьев. Он остановился перед диковинным сооружением.
Пеликан.
Не понял.
Разбитый пеликан.
Ой-ой-ой, ну и досталось ему при падении.
Да и годы, долгие годы, сделали с ним свое дело.
Малыш медленно приблизился к отверстой дыре люка, заглянул туда, поднял руку и приложил ладонь с растопыренными пальцами к изъеденному эрозией борту.
Ух ты мой сверчок на печи.
Колокольчик.
Зика, зиконька.
Теперь на экране виднелся горный склон. Малыш поднимался по нему. Мы видели его руки, цепляющиеся за выступы. Стало слышно ровное шумное дыхание. А потом движение стало плавным и быстрым. Склон вдруг отдалился, проваливаясь куда-то в сторону и вниз.
Он же летит!
Летит!
летит.
Он же говорил нам, что умеет летать.
Я мог себе это представить.
А малыш уже падал в черную трещину. Освещенный край ее казался гладким и совершенно отвесным. А о том, чтобы увидеть дно, не могло быть и речи. Там царила сплошная тьма.
Разбился!
Все пространство было заполнено фосфорицирующим туманом. И в нем угадывалась какая-то структура, словно срез живой ткани под расфокусированным микроскопом. Угадывались местами более светлые уплотнения и собрание темных пульсирующих зерен. И все это висело в воздухе.
Внимание, полное внимание. Возможно, мы сейчас находимся.
Возможно. Такими вот звуками он начал рассказывать о своей жизни здесь.
Внимание! Внимание!
В ровном сиянии проступили темные пятна. Десятки темных пятен, больших и маленьких. Они принимали все более определенные очертания, становились похожими на что-то удивительно знакомое. Люди! Десятки, сотни людей, целая толпа, выстроенная в правильном порядке и, видимо, словно бы сверху. На какую-то долю мгновения изображение стало удивительно ясным.
Зачем вы это сделали? Зачем, я спрашиваю?
Что случилось?
Вы либо хулиганка, либо... Включаю вас из группы контакта. Запрещаю вам выходить из корабля, входить в рубку и на пост УАЗ. Ступайте отсюда!
А что, собственно, произошло? Что она такого сделала?
Она включила прожектор!
Какой прожектор?
Вот какой!
Майка включила аварийную лампу-вспышку, вмонтированную в обруч. И можно было представить себе, каково пришлось обитателям пещеры, когда в вечном мраке на мгновение вспыхнуло маленькое солнце.
Подумаешь, нажал человек не на ту клавишу. Ну, ошибся.
Ну, наверное, так оно и было. Она, очевидно, хотела включить инфракрасный прожектор, клавиши рядом. У нас у всех несколько напряжены нервы в последнее время. Бедный малыш. По-моему, это он закричал.
Вот, взгляните. Можете полюбоваться. Три последних кадра.
На экране было то самое, что мы увидели в последнее мгновение, но не успели воспринять. Множество черных фигурок, абсолютно одинаковых, выстроенных в шахматном порядке.
Это малыш?
Да. Похоже на многократное отражение.
Отражение? А где же тогда отражение лампы? И где у малыша тень?
Не знаю. Действительно, тень должна быть.
А вы что думаете, Стась?
Я? Ничего. На самом деле, я, конечно, думал. У меня мозги скрипели, так я думал. Но придумать ничего не мог. Я пошел к Майке.
Как начальство?
В тягостном раздумье. Решает вздернуть тебя на Фокреи немедленно или... Ты это сделала нарочно или случайно?
А как ты полагаешь? Нарочно. Что дальше?
Дальше я хотел бы узнать, для чего?
Для того, чтобы раз и навсегда прекратить это безобразие.
О чем ты говоришь? Какое безобразие?
Потому что это отвратительно. Потому что это бесчеловечно. Потому что я не могла сидеть сложа руки и смотреть, как гнусная комедия превращается в трагедию.
Нагло! Нагло себя ведешь, нагло!
Все?
Все.
А если все, то иди в рубку. И целуйся со своим Комовым. Ненавижу всех этих фанатиков абстрактных идей и дураков, которые им подпевают.
Говорить больше было не о чем. Все было ясно. Был у меня товарищ и нет у меня товарища. Ну что ж, перебьемся. Я заперся у себя в радиорубке.